Радио Прага. Новости.
В Чехии сократятся сроки обучения медсестер. Глава МВД отрицает ошибочность действия полиции во время антиисламской акции Мартина Конвички. Чешские заключенные получат работу в колл-центре. Правительство одобрило поправку к закону, позволяющую снизить сроки обучения младшего медперсонала. Таким образом, продолжительность сократится с 7 лет 4 года в среднем учебном заведении и 3 года в ВУЗе до 5 лет 4 года в среднем учебном заведении и 1 год в ВУЗе. Поправка передана на рассмотрение в парламент. Нововведение призвано затормозить отток из больниц квалифицированных кадров. За последние 5 лет чешские больницы лишились 1300 медсестер, которые вынуждены были уйти, поскольку имели только среднее медицинское образование. По мысли министра здравоохранения Сватоплука Немечика, проблему можно решить смягчением законоприменения, что позволит работать людям и с недостаточным уровнем образования. В телепередаче «Вопросы» Вацлава Моравеца министр внутренних дел отказался признать ошибочным поведение полиции во время акции, которую провели сторонники инициативы против исламизации во главе с Мартином Конвичкой. 21 августа на Староместской площади в Праге они имитировали нападение на город боевиков Исламского государства, используя не только соответствующие костюмы и реквизит, включая живого верблюда, но и бутафорское оружие. Полиция прервала инсценировку только когда среди зрителей началась паника. Как подчеркнул Милан Хованец, акцию должен был прекратить находящийся там представитель муниципалитета, поскольку вопрос проведения мероприятия находится исключительно в компетенции городской администрации. Мэр Праги Адриана Карначева со своей стороны заявила, что городские чиновники допустили ошибку, разрешив проведение подобного мероприятия. Тюрьма Винаржице в Центральной Чехии открывает колл-центр, который позволит трудоустроить десятки заключенных. По телефону они смогут предлагать товары и услуги, например, мобильного оператора T-Mobile, который наряду с компанией A-Giga участвует в реализации проекта, подготовленного тюремной службой Чешской Республики и Министерством юстиции. Тюремная администрация считает, что работа поможет заключенным оплачивать свое пребывание за решеткой. В настоящее время содержание в тюрьме одного человека обходится налогоплательщикам Чехии в 40 тысяч крон или 1500 евро в месяц. Зоопарк в Острави впервые проводит благотворительный забег по поддержке программы «Куканг Рескью», который осуществляют в Индонезии чешские ученые. Взносы желающих принять участие в забеге пойдут на защиту медленного лори, примата, обитающего на Суматре. Как сообщило агентство ЧТК, пресс-секретарь зоопарка Шарка Новакова, 800 желающих, максимально допустимое количество участников забега, удалось набрать буквально в течение нескольких дней. Организаторы выразили удовлетворение тем, что им удалось найти так много неравнодушных сограждан, которые хотят повлиять на ситуацию с защитой животной в далекой Индонезии. В межгодовом исчислении численность туристов, останавливавшихся летом в пражских гостиницах, снизилась на 2%, то есть примерно на 50 тысяч человек. При этом на 9% среди них выросло число граждан Чехии. Национальный состав иностранных туристов остался без изменений. В Прагу по-прежнему приезжают главным образом немцы, американцы, британцы, итальянцы, поляки, словаки, гости из Южной Кореи, Франции, Китая и России, сообщает ЧТК пресс-секретарь агентства Prague City Tourism Катержина Бартова. В целом агентство положительно оценивает прошедший летний туристический сезон. Чешская столица привлекает гостей из рубежа тем, что считается безопасным направлением. В летние месяцы средняя цена двухместного номера в Праге составила 3057 крон, 113 евро в сутки. В прошлом году в пражских гостиницах и пансионах остановилось в общей сложности 6,5 миллионов туристов. Коллекция вин, представленная винодельческим предприятием «Вуларжик», признана победительницей ежегодного состязания «Топ-77», который проводится уже 18-й раз. В этом году в конкурсе участвовало 704 образца, которые оценивались только независимыми дегустаторами, среди которых не было профессиональных виноделов. Производители представили на конкурс вина прошлогоднего урожая, который получил высокую оценку специалистов. Оценки топ-77 достигали 86 баллов, что считается очень высоким показателем. 16 лучших вин получили категорию 5 звезд. Вот и все новости на сегодня. Выпуск подготовила Катерина Испурвит.
В эфире Радио Прага. В студии вас приветствует Антон Каймаков. В нашей программе: Чехия не будет копировать немецких мер в сфере гражданской обороны населения, принятых на случай кризисных ситуаций. Специализированные сайты помогают глухим гражданам преодолеть препятствия общения с чиновниками. В Праге проходит фестиваль еврейской культуры «Девять ворот». Вы слушаете Радио Прага. До конца года в Чехии будет завершен аудит национальной безопасности, по результатам которого будут определены меры по защите населения в различного рода кризисных ситуациях. По словам премьера Чехии Богуслава Субботки, страна не намерена автоматически копировать чьи-либо планы в сфере гражданской обороны, так как они не учитывают местной специфики. Я предполагаю, что в рамках аудита национальной безопасности будет выявлено слабые звенья и сформулированы рекомендации по отстранению недостатков. Эти рекомендации, естественно, будут касаться и житейского уровня. Возможно, будут разработаны также инструкции и непосредственно для семей.
Можно какие-то приправы информации, которые будут поскитованы домашностям.
Комментирует глава чешского кабинета. Его реакция связана с новостями, поступившими из Германии, где в рамках новой принятой концепции гражданской обороны населению на случай экстренной ситуации рекомендовано запастись провизией, водой, топливом и еще рядом необходимых вещей, которых будет достаточно на 10 дней. Это срок, в течение которого должны отреагировать на непредвиденные обстоятельства государственные структуры. Без результатов аудита я не вижу необходимости немедленно копировать путь избранной Германии. Я думаю, что у нас своя голова на плечах, мы самостоятельно оценим собственную ситуацию с безопасностью. Заявленный аудит национальной безопасности включает в себя 11 тематических округов. В списке аспектов, подлежащих оценке, например, терроризм, экстремизм, негативное влияние миграционных волн, организованная преступность, энергетическая безопасность, финансовая стабильность, подготовленность к стихийным бедствиям и иные. В рамках укрепления подготовленности граждан, например, к жизни в кризисных условиях, депутат Богуслав Халупа, представляющий движение «Оно», добивается возобновления в школах уроков гражданской обороны. Это абсолютно все равно, как мы это будем называть, подготовка к обороне или к выживанию в кризисных ситуациях. В данном случае речь идет не только о военной агрессии, но также и подготовленности населения к действиям в условиях техногенной аварии на каком-либо производстве или стихийного бедствия. Это целый спектр кризисных ситуаций, с которыми граждане могут столкнуться. В прошлом в чехословацких школах уроки гражданской обороны были включены в программу обучения, так как социалистическая страна должна была готовиться, как гласили идеологи режима, к вероятному вторжению американских империалистов. Обязательными тогда были стрельбы из пневматического ружья, пробежки в противогазах, изучение способов использования подручных средств для защиты от радиоактивной пыли и прочее. В большинстве случаев эти занятия серьезно не воспринимались. Дети считали их лишь возможностью избавиться от уроков в школе. С собой мы брали бутерброды, какие-то ленты, полиэтиленовые мешки. В школе получили пневматические винтовки, противогазы и отправлялись в пеший поход. Обязательно был бег с препятствиями в противогазе, что было очень весело, так как в большинстве случаев фильтры у противогазов не работали, и на финиш мы прибегали полузадушенными. Но тогда действовал принцип «ни шагу назад», поэтому все мы добегали до цели, надевали на руки и на ноги мешки, ложились и ждали взрыва. Вспоминает пражанин Марцел Тума, который школу окончил еще до революционного 1989 года. В последующие годы уроки гражданской обороны из школы исчезли, что, например, Марцел Тума считает недальновидным.
Игелитовые петлики на ногах и так далее, то я уже сегодня пережиток, но мыслим си, что...
Мешки на ногах и прочее, вероятно, на сегодняшний день уже пережиток. Однако, я думаю, некую подготовку по гражданской обороне молодежи было бы неплохо проходить, чтобы люди знали, что они должны в кризисной ситуации делать, кому помочь, как поступать в случае объявления тревоги или нападения. Это неплохо.
Утоку или при выглашении поплаху. Я си мислим, что это не было засе так уполне от вещи.
В Праге проходит 17-й фестиваль чешско-немецкой еврейской культуры «Девять ворот» – «Девять бран». На этот раз он посвящен малоизвестным страницам истории чешского еврейского населения в период Второй мировой войны. Открытие фестиваля прошло на пражском вокзале Бубны. Именно отсюда отправлялись эшелоны с чешскими евреями, которым удалось спасти бегством от нацизма. В студии Ольга Васенкевич.
75 лет назад с пражского вокзала Бубны отправился первый поезд, увозящий чешских евреев от фашистской угрозы. На этот раз фестиваль «Девять ворот» вспоминает не слишком известную главу книги событий Второй мировой войны. Он посвящен судьбам тех, кому удалось бежать от нацизма в Шанхай. Убежище в Китае в 30-е годы 20 века нашло более 30 тысяч европейских евреев. Из них 450 человек прибыли из Чехословакии.
Пише се о 430-470, целковое množství было аси 30 тысяч.
Можно найти упоминание о 430-470 людях. Интересен тот факт, что японские оккупанты в Китае позволили этим людям выжить, несмотря на давление нацистов, поскольку они, разумеется, хотели уничтожить евреев в Китае. Интересно и то, что азиатская культура смотрела на еврейское сообщество с восхищением. Несмотря на то, что после 1942 года условия проживания в Шанхае стали более тяжелыми, китайское население было настроено весьма дружелюбно по отношению к новым еврейским соседям.
Чиняне, которые были очень приятельски к тем-то новым жидовским спелуобывателям.
Рассказывает директор фестиваля «Девять ворот» Павел Халупа. Среди тех, кто планировал отъезд в Шанхай, была и семья чешского писателя Арношта Лустига, центральной темой многих произведений которого стал Холокост. Однако им не удалось реализовать задуманное. Поездка в Китай стала возможной для беженцев благодаря тогдашней безвизовой политике. Во время войны Шанхай был единственным портом, который принимал беженцев. Одна дорога вела через Суэцкий канал, другая – поездом через Транссибирскую магистраль. Паспорта, благодаря которым чешским евреям удалось спастись, выдавал китайский консул в Вене.
Когда они вышли из поезда, то получили временный паспорт. С ним прибыли в Шанхай, будучи гражданами Чехословакии. А так как Шанхай являлся международной территорией, там находился так называемый Шанхайский международный сеттлмент. Они могли там поселиться.
Рассказывает Иржи Кудела, историк и генеральный консул Чешской Республики в Дрездене, который долгое время занимается данной темой. Так прибывшие в Шанхай, обычно довольно состоятельные семьи, создали крупнейшую в мире диаспору чешских евреев в период Второй мировой войны. Они безбедно жили там до начала войны Японии с Америкой. После того, как Шанхай заняли японцы, их переселили в несколько домов. Однако всем им повезло остаться в живых. Все беженцы, приехавшие в Китай после 1937 года, жили до окончания Второй мировой войны. Однако истории чешских еврейских эмигрантов продолжились и после войны. Большинство из них хотело вернуться на родину, но в силу вступили так называемые декреты Бенеша.
Каждый гражданин Чехословакии, который возвращался откуда-то на родину, в особенности если до войны он не был в Чехословакии, а располагал только чехословацким паспортом или китайским сертификатом «I'm a China», должен был обратиться с прошением о подтверждении чехословацкого гражданства. Но так как ряд граждан Чехословакии еврейского происхождения в 1930 году зарегистрировались как немцы, это вызвало проблему, поскольку все немцы были потенциальными кандидатами на депортацию. Поэтому они должны были доказывать свою безупречность, несмотря на то, что были евреями и беженцами, и были должны проходить массу бюрократических процедур. Все это вызвало у многих чехов отвращение, и ряд из них уже не вернулся домой.
Это все тривало долго, а жаду людей это знехутило, так что потом до Чехословакии не вернулись.
Продолжает Иржи Кудела. Эти менее известные страницы истории будут освещаться в рамках фестиваля «Девять ворот», проходящем в эти дни в Праге, на ряде кинопоказов и лекций. Уже в пятый раз в программу фестиваля включен фильм по новелле Арношта Лустига «Молитва для Катержины Горовиц», снятый в 1965 году Антонином Москаликом. По словам дочери Лустига Эвы, это произведение и по сей день является актуальным.
Это произведение о поиске красоты, куража и справедливости. Эти вещи нужны всем нам и сегодня, так же, как вчера, и определенно мы будем в них нуждаться и завтра.
Помимо театральных постановок, на фестивале будут показаны фильмы о судьбе евреев в период Второй мировой войны. На каждый день подготовлена лекция на тему «Человек и зло». Фестиваль пройдет до 31 августа.
Согласно информации Чешского союза неслышащих, в 10,5-миллионной Чехии проживает около 500 000 людей со слуховыми дефектами. У примерно 5000 из них врожденный порок слуховых органов. И именно для них чешский язык зачастую является языком иностранным, а родным и основным – чешский – жестовый, так как у многих глухих проблемы с чтением, как и с письмом. Далеко не все возможности интернета до сих пор были использованы для улучшения информирования этой группы населения, что впоследствии нередко затрудняет их коммуникацию с чиновниками. Подробнее Ларета Вашкова.
В последние месяцы на некоторых чешских сайтах появились иконки с изображением двух рук. Речь идет о мобильном приложении, с помощью которого осуществляется видеоперевод на чешский жестовый язык. Интерес к видеопереводам материалов сайта, где люди с ограниченными слуховыми возможностями могли бы найти необходимую им информацию, растет, но спрос пока значительно опережает предложение.
Где трошку якобы нам то еще покулхава, сау, треба уряды, небо полиция.
Я бы сказала, что информационный сервис для неслышащих клиентов, который предоставляет ряд официальных учреждений, полиция и врачи, еще не достиг необходимого уровня. При этом именно эти сферы являются одними из наиболее жизненно необходимых, и люди должны иметь возможность получить всю информацию.
Наиболее области про неслышащих, где бы было потреба, чтобы это было переложено.
Подчеркнула Луция Бринкова, создатель мобильного приложения Deaf Friendly, который предлагается пользователям с июня текущего года. Его можно установить на персональный компьютер глухого человека, который таким образом будет получать необходимую информацию в доступной ему форме. Луция Бринкова недавно, к примеру, также открыла сайт одного чешского страхового общества.
На данном портале вы, к примеру, увидите окошко Deaf Friendly, а в нем цифру, обозначающую, сколько материалов этого сайта были дополнены специальным видеопереводом для глухих.
Слово председателю Чешского союза неслышащих Мартину Новаку.
Я мам послышал, что пишу культурный ушаде.
У меня сложилось впечатление, что в первую очередь учреждения и сферы культуры стремятся представлять информацию в форме, доступной глухонемым. Однако пока я не слышал о том, чтобы к таким же мерам прибегали другие учреждения, например, биржа труда или какое-нибудь министерство.
В тех случаях, когда на портале отсутствует видеоперевод, Мартин Новак предлагает использовать текст в минимальной степени.
Неслышащим, конечно, в такой ситуации также в какой-то степени поможет снабжение фильма, анимации или видеофрагментов качественными субтитрами.
Согласно закону Чешской Республики, глухие люди имеют право на предоставление всей необходимой информации на жестовом языке. Однако сопроводительное распоряжение к данному закону отсутствует.
Законодатели не сформулировали, на какие средства будет осуществляться такой сервис, кто будет нести за него ответственность и его оплачивать.
Заключает Луция Бринкова, призывающая восполнить пробел в подходе к удовлетворению нужд людей со снижением или отсутствием слуха.
Недавно в чешских СМИ появилась настораживающая информация. Из магазинов стали исчезать цветные карандаши.
Но, конечно, это не совсем правда, однако то, что ныне на цветные карандаши, мелки, точилки и другие материалы для так называемого сухого рисования в Чехии спрос особый – факт. С чем это связано? Секрет откроет наша рубрика «Мозаика». Мозаика.
Не пугайтесь, наши дети без цветных карандашей не останутся. Но то, что они, впрочем, как и мелки, грифельные ручки и другие предметы для рисования идут на расхват – непреложный факт. В чем же дело? Неужто у юного поколения проснулся повышенный интерес к этому занятию? И в этом есть доля правды. Однако, как говорится, виной тому в первую очередь так называемые медитативные или антистрессовые раскраски. Увлекаются ими нынче даже в большей мере взрослые, нежели дети. Впадают в детство, скажут некоторые. И в этом есть частичка правды. Ведь медитация – не что иное, как состояние отсутствия потока мыслей, характерное более для детей, нежели для взрослых. Однако не будем вдаваться в философию, и прежде чем узнать, что же это за чудо природы медитативные раскраски и чем они полезны, давайте поговорим о земном. Собственно, о производстве этих самых карандашей, традиция которого на заводе Кохинор в Чехии исчисляется многими десятилетиями. Завод Кохинор в чешских Будьовицах располагается по-прежнему в тех же зданиях, где еще в конце XIX века стали производиться первые рисовальные принадлежности. Итак, прежде чем готовые карандаши попадают в руки к рисовальщику, проходит традиционный процесс производства. Первый шаг – изготовление так называемого сырого карандаша – заготовки из карандашных дощечек. Они, в свою очередь, создаются, например, из кедра – калифорнийского или сибирского.
Затем карандашная заготовка отправляется на следующий процесс – на лакировку. Там она с помощью специальной технологии проталкивается через емкость с краской. Затем карандаши попадают на сушильный конвейер и проходят через так называемый сушильный тоннель, в конце которого они выпадают в резервуар и отправляются обратно. Чаще всего карандаши красят два раза краской и два или три раза покрывают лаком. Но уже готовый карандаш необходимо заточить.
Намаченный выпадает красный, а потребуемый огородить, орезать.
Разъясняет производственный процесс разработчик завода «Кохинор» Владимир Либл. Между прочим, ежедневно «Кохинор» производит 500 000 карандашей. После того, как карандаш готов, он отправляется для прохождения еще одной процедуры – глазирования. Уже полностью готовые карандаши попадают в зал, где нет машин. Там происходит процесс ручной упаковки изделий в художественные наборы, деревянные или жестяные коробки. В этом смысле «Кохинор» является перфекционистом. Все карандаши должны быть одинаково заточены, лежать вплотную друг к другу, названием фирмы кверху. Фабрика в настоящее время производит невероятное множество принадлежностей для сухого рисования.
В первом шублику есть целиком 120 остинов сухих крит.
Здесь представлены производимые у нас изделия. Например, в первом ящике находится 120 оттенков сухих мелков, причем существуют еще и дополнительные оттенки. В следующем ящике наши стандартные продукты. Это простые карандаши Кохинор. Их дизайн, желто-коричневый, не изменился с 1890 года. Эта модель называется в честь бриллианта, инкрустированного в английскую корону. Он был обнаружен в Индии и имеет желтоватый оттенок. Кохинор означает «гора света». Далее мы можем увидеть рисовальные комплекты со стержнями из графита или пастели, акварельные или классические.
Або с тугами пастеловыми, засе акварельные, або классические.
Продолжает Владимир Либл. Рисование в последнее время однозначно становится трендом. Возможно, его породили именно медитативные или антистрессовые раскраски. А может быть, причина кроется в другом?
Мы это понимаем так, что днеска люди сов захлцены электроникой.
Мы считаем, что люди сегодня поглощены электроникой. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны. Люди постепенно осознают, что им недостает какой-то творческой деятельности, чтобы они создали какое-то произведение собственными руками. Этот тренд с каждым годом набирает обороты, что заметно и на специализированных ярмарках, поскольку компании-производители рисовальных принадлежностей с каждым годом все увеличивают товарооборот и расширяют свой ассортимент. Разумеется, антистрессовые раскраски являются несомненным трендом настоящего времени. Мы тоже не могли оставить его без внимания и поставляем карандаши фирмам, выпускающим эти раскраски. Эта сфера сегодня переживает поистине бум.
Dneska je to бум в этой области, а samozřejmě se на том поделим.
Подчеркивает Владимир Либл. Фабрика Кохинор экспортирует свою продукцию в более чем 80 стран по всему миру. Так что, в сущности, большая часть изделий отправляется на экспорт. Ну а возвращаясь к раскраскам, как же этот модный тренд поселился в Чехии? Рассказывает Мартин Кецлик, коммерческий директор издательства «Града», которое первым представило антистрессовые раскраски на чешском рынке.
Сначала мы начали выпускать чешские антистрессовые раскраски художниц Йоланы Даньковой и Ленки Трегловой. Это было в мае 2015 года. Одним из лучших и самых продаваемых авторов в мире является Джоанна Босфорд. Поэтому мы стали приобретать лицензии и на ее книги. Ну а потом мы уже выбирали по всему миру самое лучшее, что могли только найти.
Ну а потом мы выбирали по свете те наикраснейшие, которые мы нашли.
Глава отдела маркетинга издательства «Града» Якуб Черногорский объясняет популярность этого занятия тем, что большинство из нас любили раскрашивать в детстве. И многие к этому с удовольствием возвращаются, потому что это просто. Не исключено, что людям приятно вернуться в своем психологическом состоянии в период детства. Мартин Кецлик же подтверждает слова Владимира Либла.
Это отдых, как сказала Джоанна Босфордова.
Это отдых, как сказала Джоанна Босфорд. Взрослым нравится раскрашивать, потому что они устали от цифрового мира. Для них взять карандаш в руки и рисовать, и чтобы при этом никто не мешал, это самая большая релаксация, которую они сегодня могут себе представить. На минутку отключиться, забыть о стрессе, обо всем, что происходит вокруг, и час в день посвящать рисованию. Из этого рождаются прекрасные вещи.
По словам Мартина Кецлика, одну и ту же раскраску каждый человек может раскрасить абсолютно по-разному. Например, кто-то использует красные оттенки и тем самым выливает свой гнев. А кто-то, наоборот, успокоится, создав произведение в зеленых тонах. Как сообщили издатели, антистрессовость данных раскрасок даже подтверждена научно. Тем не менее, отношение к ним психологов, точнее психотерапевтов, не всегда однозначно. Например, арт-терапевт Андреа Ганзлова считает, что идея с антистрессовыми раскрасками хороша, но человеку с реальными проблемами они, скорее всего, не помогут.
На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика» или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.